Вы говорите: «Что ж, я делаю все это ради самого большого блага, которое это может принести. И я делаю это ради блага всех и ради человечества. Я делаю это ради третьей динамики, я делаю это ради третьей динамики». И вдруг к вам подходит ваш маленький ребенок и говорит: «Пап, можешь дать мне 5 центов?» И вы говорите: «Иди, сынок, я не делаю это ради второй динамики». А потом к вам приходит человек, который собирает оплату по счетам и говорит: «Знаете, у вас там есть электрический щит? Знаете, у вас за домом есть электрический щит? Вы знаете, что у вас там есть электрический щит?» И вы отвечаете: «Да, да». И он говорит: «Я только что отключил вам электроэнергию». И вы говорите: «Ну, я не работаю ради первой динамики. Так что у меня нет денег, чтобы оплатить счет за электричество». Любая деятельность, которая нарушает баланс динамик, всегда заканчивается неудачей. Человек, который делает все только ради первой динамики, никогда не одерживает победы. Какое-то время может казаться, что он одерживает победу, но потом у него происходит слом. Он не видел третью динамику достаточно хорошо, чтобы понять ее, и в конце концов погрузился в полную тайну относительно того, что же это такое, превратившуюся в паранойю. Только первая динамика, быстро заработай деньги, первая динамика — это... Бог ты мой, если бы я думал только об этом, ну и ну, мы бы никогда ничего не достигли. Но точно так же, если бы я вообще никогда не думал о первой динамике, у меня не было бы столько денег, чтобы я мог купить билет на самолет, прилететь сюда и поговорить с вами. Так ведь? Необходимо, чтобы все это было сбалансировано. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И когда вы поймете, что это такое, восьмая. Необходимо, чтобы все это было сбалансировано. Человек, который говорит: «Я сам могу стать настоящим клиром и никогда не клировать никого другого», будет ужасно одинок. Он мог бы сделать это с технической точки зрения. С технической точки зрения. Он мог бы это сделать. И то седьмое небо, на котором он окажется, будет совершенно безлюдным. Это точно. И потом он уже будет благодарен любому, кто хотя бы заглянет к нему и скажет, что он должен бренчать на арфе. Ведь он будет совершенно одинок. Вы когда-нибудь выходили из саентологической группы или организации во «внешний», в кавычках, «мир»? Знаете, первый раз я сделал это в 1950 году. Я жил в одном городе. Тихоокеанская аберрация, как его называют. И у меня было множество всяких обязательств, которые я должен был выполнить. В конце концов, в этом городе я писал сценарии к фильмам и прочие вещи. И я занимался разными другими делами. И рядом со мной были люди, которые говорили мне, что было бы просто сумасшествием тратить свои деньги на исследования. Они даже не знали, что я так и делал. Но я брал домой их чеки со многими нулями, которыми они со мной расплачивались, и покупал кое-какое оборудование или платил за аренду офиса. Этот офис находился в другом месте, о котором никто не знал. И когда исследовательский центр Лос-Анджелеса работал, мне пришлось уйти. Мне нужно было выполнить множество всяких обязательств перед моими старыми приятелями, которых я знал еще в 30-х годах и так далее. И для меня было просто ужасно взять и отказаться. И я встречался со многими из этих людей. Я гостил у них на ранчо и тому подобное. И я помню, как пытался научить одну очень симпатичную. Там был яркий момент. Мне не следует описывать все в мрачных тонах. Я помню, как учил Сьюзен Хейвард джиу-джитсу. Да, я жил. Ну ладно, если не считать этого яркого момента. Меня не было в саентологической организации несколько дней. Я даже не показывался там. И я не мог понять, что со мной происходит, понимаете? Я ехал по улице, я возвращался в центр. И у всех вокруг были какие-то проблемы и трудности, понимаете? Все вокруг шло кувырком. И я испытал невероятное ощущение. Меня переполняло огромное чувство благодарности, потому что я возвращался домой к людям, которых я знаю. Это было самое замечательное чувство. Я вижу, вы тоже испытали это.